Москве 17 часов 32 минуты. Вы слушаете воскресный цикл передачи «Свободный день». Сейчас в его рамках мы предлагаем вашему вниманию программу «Радиоблог». У микрофона Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Тема сегодня у нас такая. Блогеры обсуждают, проголосуют ли они за Виктора Геращенко на президентских выборах и почему. Сегодня у нас по плану два гостя. Один из них банкир и блогер Антон Суслонов, как говорится, задерживается. Я надеюсь, все-таки мы сегодня его встретим в студии «Радио Свобода». И с нами по телефонной связи мы соединились с Эллой Паниях, социологом из Европейского университета Санкт-Петербурга. Элла, разумеется, тоже блогер. И разговор о президентских планах и шансах Виктора Геращенко мы начнем именно с вопроса к Элле. Элла, добрый день.
Добрый день.
Еще одну секунду, Элла. Слушателям «Радио Свобода», как всегда, напоминаю, что наш телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Вы можете звонить к нам в прямой эфир, задавать вопросы и делиться своими соображениями по теме беседы. Тем временем и Антон к нам присоединился. Антон, добрый день.
Здравствуйте.
Значит, Элла, ну давайте все-таки с вас начнем. Екатерина, вам слово. Задавайте вопросы.
Здравствуйте, Элла. Я очень рада, что вы к нам присоединились. Вот и Антон тоже пришел. И я выбрала эту тему для сегодняшнего радиоблога, потому что именно в вашем блоге и в блоге Антона была самая оживленная дискуссия по поводу выдвижения Виктора Геращенко в президенты. Причем у вас была реакция такая довольно распространенная, а у Антона, скажем так, негативная.
Из этого следует, что распространенное это позитивное?
Да, как ни странно, люди самых разных политических убеждений отреагировали на заявление Геращенко примерно одинаково. Не знаю почему, но кажется, за него я бы проголосовал. Как вам показалось в вашей дискуссии, какая точка зрения преобладала в вашем блоге?
Ну, я бы сказала, что набежало совершенно неожиданное для меня количество народу говорит, что да, они бы проголосовали за Геращенко. Я должна сказать, что я в блоге отметила свое изумление своей реакцией. Вот я тут выступила не как социолог, который что-то соображает, а как человек, который поймал себя на мысли, который в жизни от себя не ожидал. Вот. Потому что, ну, понятно, да, пожилой человек, советский опыт, достаточно левые взгляды. Но первое, похоже, что действительно у очень многих людей вот такое первое ощущение. Серьезный человек, который делает серьезные дела, который не вызовет отталкивания, что называется, у среднестатистического россиянина. Да, он такой начальник советский, почему за него не проголосовать?
Вот может, именно поэтому и не проголосовать, что бывший такой классический советский начальник. Я понимаю тех, кто против.
Ну, мы сейчас послушаем как раз Антона, я хочу спросить, потому что ровно он выразил противоположную точку зрения. По-моему, она была сформулирована достаточно эмоционально, типа, ребята, вы что, все с ума посходили?
Ну, во-первых, Элла, привет.
Привет.
Во-вторых, дело в том, что Геращенко невероятно симпатичен, и как представитель, наверное, не столько блогерского, сколько банковского сообщества, я могу сказать, что у него огромнейший авторитет. Возможно, это лучший руководитель Центрального банка за все постсоветское время. Но здесь я должен вспомнить еще, несмотря на его левые взгляды, несмотря на приверженность Госплану и так далее и тому подобное, но я здесь должен вспомнить еще и о том, что я либерал, и проанализировать, в чем заключается прелесть господина Геращенко в качестве председателя Центробанка. А она заключалась в недеянии. Геращенко ни в чем не замечен, вообще ни в чем. Он замечен в такой вот твердости, в основательности, в уверенности, у него действительно исключительная харизма, но он никогда не замечен ни в каком остром деянии. Никогда. Даже в известный «Черный вторник» он отмахивался и отшучивался.
Но, насколько я помню, его ровно после «Черного вторника» и уволили из председателей Центробанка. Он поплатился за это?
Поплатился, да.
Это называлось раньше «колебался вместе с курсом партии». Я вот помню, такая была классическая шутка на тему всех, кто дружно шел в русле и никогда ни в чем не был замечен. В этом-то и были ли замечены люди такого типа, не так?
Нет, мне кажется, что не совсем не так.
«Колебаться вместе с курсом партии» значит делать, что партия велела.
А что же Геращенко не делал?
А человек, между прочим, сидя на посту, где, вообще говоря, предполагалась некоторая такая интервенционистская жилка, да, и будучи сам крайне левых взглядов, действительно, вот сколько мог, столько никуда не лез, только не вмешивался в живую жизнь экономики.
Точно так
я
же, как...
Я бы на месте либерала, Антон, это ценила.
Да, я это ценю, но, Элла, на вашем месте тоже я бы это ценил, наверное, но он, несомненно, похож на своего последующего Примакова в этом плане.
Ну да, наверное, что-то есть,
вот.
Я как раз про него вспоминала.
Но трагедия-то в том, что, к сожалению, на посту президента России недеяние, оно будет очень странным.
Странным.
Ну, смотря что считать недеяниями, а если Геращенко, по вашему мнению, и по мнению многих, кто разделяет такую точку зрения, не вмешивался в живую жизнь экономики, по-моему, Элла сказала эту фразу, то не вмешиваться в живую жизнь политики, искусства, социальную жизнь, ну, в социальную как раз имеет смысл вмешиваться, это тоже некоторое достоинство для президента. Некое происходит саморазвитие страны, ну и слава богу, пусть все и происходит.
Несомненно, вам осталось убедить в этом только остальную властную вертикаль?
Никогда. Я не буду.
Нет, мы, собственно, и не ставим себе такой задачи, кого бы то ни было в чем-то убедить. Просто пытаемся понять, почему люди реагируют так, как они реагируют. И здесь мне хотелось бы возразить вам, Алексей, насчет колебаний с линии партии. Потому что как раз, по-моему, все симпатии к Геращенко происходят ровно из того, что он не замечен в подобного рода колебаниях. Потому что этот человек пошел возглавить совет директоров ЮКОСа в тот момент, когда ЮКОСу был подписан приговор. Трудно было ожидать, что человек, который колеблется с линии партии, пойдет на такой шаг.
Ну, чисто теоретически я могу себе представить, почему бы человек мог пойти возглавлять ЮКОС в такой момент, но это все домыслы, конечно. Мне представляется, что вот появление такого рода кандидатов именно сейчас, я бы вписал сюда Касьянова и Геращенко, пусть при всем их различии, это некая такая умозрительная альтернатива, чтобы именно показать, что альтернатива есть. Это примерно как покушение на Валентину Матвиенко. Вот если его не было, его стоит придумать. Это хорошая пиар-акция. Не могу себе представить Геращенко на посту президента России, честно говоря.
Ну вот отличный тезис. Мне очень интересно, что Элла скажет по поводу сравнения Геращенко и Касьянова.
Ну, мне кажется, мне не хотелось бы, как бы, да, Касьянов год позиционирует себя как человек, который идет на президентские выборы. У него рейтинг 6%. 6% рейтинг – это 3% на реальном голосовании для оппозиционного кандидата. Мне так кажется. Он, ну, что называется, я бы за него проголосовал, но я так подозреваю, что я буду одинока в этом качестве.
Ну, то есть,
за Геращенко я бы проголосовала с гораздо более тяжелым сердцем, но мне кажется, что я буду не одинока при этом. А это большой стимул пойти и проголосовать.
Ух, Элла, а за Путина вы бы проголосовали с еще большим тяжелым сердцем, с еще более тяжелым сердцем, но уж тут бы вы точно были не одинокими.
Никогда в жизни.
Я предлагаю послушать Александра из Москвы, который до нас дозвонился. Александр, здравствуйте.
Алло, здравствуйте,
слушаем
господа.
Вас.
Я не знаю, какие там на самом деле взгляды у Геращенко. В мире пока еще не изобрели достаточно мощный микроскоп. Но за время своего пребывания в Центробанке он точно душил нашу промышленность, особенно самые ее передовые отрасли. Я хочу спросить, не кажется ли вам, что представить Геращенко в президентском кресле так же глупо, как Акакий Акакиевича на троне государя-императора?
О, как.
Хорошие метафоры сегодня у нас в разговоре. Спасибо, Александр. Антон, а вот тут ваш комментарий необходим, как банкира. Действительно Геращенко душил? Что сказал Александр, российскую промышленность?
Российскую промышленность, особенно самые передовые отрасли.
Вот.
Да нет, конечно, никто ничего не душил. Достаточно сложная ситуация начала 90-х годов. Если ее описывать, пришлось бы описывать ситуацию буквально от яйца. самое. В основном структурные перекосы, отсутствие спроса. Центральный банк здесь улучшить ситуацию не мог точно никак. Вот. Ну, разве что менее активно накачивать деньгами, но при такой ставке рефинансирования почитайте, что и не было. Там основные инфляционные денежные агрегаты имели не монетарную природу, поэтому не денежную природу, поэтому Геращенко тут сделать практически ничего особо и не мог.
Уважаемые господа, поскольку Антон заговорил уже почти на банкирском языке, не вполне лично мне понятным. Я предлагаю вспомнить сейчас название нашей программы, она называется «Радиоблог», и давайте попробуем взглянуть на проблему не с экономической точки зрения, а с блогерской. Вы, Катя, сказали, что очень различались с точки зрения на эту ситуацию с Геращенко, чтобы была ситуация, ну так, условно, позитивная, а была негативная. В чем принципиальный корень расхождения? Вот как слушатели, ну, не слушатели, а блогеры, но только ли потому, что одни за, другие против? Наверное, высказывались какие-то серьезные аргументы.
Нет, какие-то аргументы, конечно,
да,
были.
Вот мне бы это хотелось услышать, и все-таки кто победил, или борьба продолжается?
Ну, о победе или поражении тут говорить еще рано, но ровно, собственно, в журнале у Антона я прочитала возражения, которые были сформулированы так, что Геращенко ставилась вину, инфляция начала 90-х, как вы сейчас сказали, накачивали денежными...
Накачивали, да, денежными средствами, производили эмиссию, но тут ситуация была неконтролируемой Центральным банком, и...
Ну вот, а с точки зрения некоторых блогеров получалось, что как бы Геращенко несет ответственность, инфляцию как-то все это очень хорошо помнят, и весь... Ужас ее пережили на собственной шкуре. Это дело серьезное.
Ну, это судьба любого политика, особенно такого экономического политика, как Геращенко. Раз что-то не так с деньгами, значит, банк виноват и лично главный банкир страны. Ну, это по-человечески это понятно. Именно для блога это как раз серьезный аргумент.
Но мне хочется, чтобы как-то наши гости немножко побольше рассказали о своих человеческих реакциях.
Одну секундочку, есть звонок из Санкт-Петербурга, давайте послушаем Виктора Николаевича. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Да-да.
Слушаем вас.
Вы знаете что, вот я как-то удивляюсь, вот мы на Касьянова, на Геращенко, но есть же прекрасный институт математических Келдыша, есть великие, так сказать, люди уже там, молодые при том, такие как Малинецкий. Ну вот Курдюмов, недавно умерший, понимаете ли, директором был этого института. Это совершенно сказочные люди в экономике. Такие же, как Конторович, и такие же, как вот Леонтьев. И никто к нимам не обращается. А все вот это мишура вот этих, типа Касьянова, Грефов, кто там еще там, этот Кудрин. И они же, я знаю, идет полемика с Академией наук. И они, никто их не слушает. Никто.
К сожалению, я думаю, это удел не только таких, по вашему мнению, талантливых людей, которых вы перечислили. Во многих областях жизни страны есть много талантливых людей, которых буквально не слушают. И в культуре, и в экономике, и в политике, и в социальной сфере, и так далее. Думаю, что ничего странного как раз в этом нет. И если уж мы говорили вначале, что Геращенко вот позволял саморазвиваться экономике, возможно, не слушать кого-то – это тоже часть такого отношения к саморазвитию.
Элла, вы что думаете по этому поводу?
Я думаю, что академическая экономика, тем более математическая такая, и то, чем занимаются Геращенко или Касьянов – это просто разные профессии. В некотором роде несколько трудно их слушать. Mm-hmm. Они говорят на разных языках.
Угу. То есть люди, которые занимаются теориями, плохо способны коммуницировать с людьми, которые занимаются практическим управлением.
Люди, которые занимаются теориями, на мой взгляд, просто принципиально в российской экономической науке не желают ни с кем коммуницировать, ни на своем языке. А люди, которые занимаются практикой, в общем, не являются академическими учеными, как правило, и просто на этом языке коммуницировать не могут, хоть их об стенку бей.
Печальный разрыв теории и практики. Антон, а ваша
точка
зрения?
Более того, математизация экономики есть совершенно бессмысленное занятие.
Особенно российское.
Любой.
Любой?
Любой. Если бы удалось построить математическую модель экономики и забить ее в компьютер, это, в общем, был бы идеальный тоталитаризм. К огромному счастью, тираном был бы просто тот, кто управляет этим компьютером, только и всего, или сам этот компьютер, какая разница.
Это уже достойно
звучит. Другое дело, что человек обладает свободой воли, и, к счастью, в связи с этим, в связи с несоизмеримостью полезностей для разных людей в разные моменты времени, мат-модель экономики невозможна, принципиально невозможна.
Ну и президенту, который действует и строго по такой модели, уж точно нельзя быть президентом, потому что, ну, действительно, это будет тиран. А потом как же принимать экстренные решения?
Ну, если его модель доведет до президентства, то, в общем, почему нет?
Это как-то уже напоминает какую-то компьютерную игру, в которую мои дети играют. Вот тут вы упомянули Примакова, по-моему, вы упомянули Примакова, да? И сразу как-то очень всплыло в памяти, как Примаков привлекал в начале своего премьерства как раз экономических академиков, и они писали какие-то программы, которые, по-моему, слава тебе Господи, никогда реализованы не были. Но некоторый ужас от чтения этих, помню, испытывал даже я, хотя я небольшой специалист в экономике. Так веяло от этого действительно Газпланом и всем тем, что мы пережили на излете советской власти. Тут такой вот, я сейчас попробую сформулировать, недеяние вообще, вещь такая очень, как бы это сказать, неоднозначная, как мне кажется. И вот смотрим, например, на соседнюю страну Украину, где правительства нет уже бог знает сколько времени, а экономика ничего себе вполне развивается. Может быть, роль властей как-то несколько преувеличена в нашем, не знаю, сознании, в нашей ментальности.
Ну, их вредная роль, пожалуй, что даже и преуменьшена.
То есть вредная преуменьшена, а позитивная явно преувеличена.
Конечно. Любых.
Так может, нам тогда и нужен такой президент, который бы просто восседал бы на троне и не вмешивался ни во что?
Ну, я же с этого начал. К сожалению, президент, действующий по принципу недеяния, он предполагает еще и всю властную вертикаль, соответствующую этому принципу.
То как-то есть веет от этого таким востоком, таким спокойствием.
Да, конечно. Это было бы отлично, но ведь есть же очень деятельные представители. Это несовместимо, к сожалению.
То есть недеяние в наших условиях плохо реализуемо. Обязательно кто-нибудь начнет действовать, не сможет удержаться.
Ну, пока, да. По-моему, не было никого, кто не смог бы за долгую историю страны. Давайте еще послушаем «Голос народа». Владимир из Москвы, здравствуйте, слушаем вас.
Вы меня слушаете?
Да, Владимир, пожалуйста.
Вот в стране установилась экономическая система такая, что если честно платить налоги, то на один там рубль полученной прибыли надо заплатить рубль 4 копейки, а может рубль 34 копейки, разные люди разные говорят. То есть честно хозяйствовать невозможно. Плюс к этому призывы фактически от правительства, что надо делиться, Лившиц, что надо договариваться с экономическим криминалитетом. Гуров, я это хорошо знаю по его участию в республиканской партии, когда он шел в Думу. И то есть вот вся и криминализация, которая произошла фактически правоохранительных органов, то есть получилось, что вот этот экономический криминалитет у власти фактически. И если будущий президент не признает этого, не декларирует этого, и не декларирует порядков, которые нужно установить, чтобы все было как надо, так сказать, и если он не осознает, что все дело в органах местного самоуправления, снизу, там, через губернию вверх до самого верха, то я думаю, что не такой президент нужен стране. У меня все.
Спасибо вам за эту реплику.
Да, по-моему, вполне отчетливо все сказано.
Но тут вот в чем вопрос-то. Сам Виктор Владимирович, по-моему, еще никакой программы не объявлял.
Я чуть-чуть мешаюсь с уточнением. Информация о 104 копейках, она, пожалуй, все-таки устарела. Сейчас действующий налоговый кодекс, действующая налоговая система, в принципе, по цифрам, по своему устройству, дают возможность вполне нормально работать. То, что какая-то теневая экономика еще сохраняется, и то, что существуют высокие предпринимательские риски, связано совершенно не с буквой закона.
А с чем? С духом?
С исполнением. С исполнением.
С неисполнением.
Ну, с исполнением, с неисполнением. В общем, с риском нарваться.
С чем мы сказали, Элла, извините?
С использованием.
Отлично.
Буквы закона.
В чьих-то интересах.
Это извлечение... Во-первых, ну, естественно, взяток, а во-вторых, что гораздо больше, на мой взгляд, то, что вот я обозвала это квазиналогами, такими вот поборами в порядке социальной ответственности, такими вот благотворительными пожертвованиями в ход протирки оптической оси. И когда я интервьюирую предпринимателей, а я изучала как раз вот это, вот они мне продолжают рассказывать про 104 копейки. Потом я сажусь с экономистом, и экономист мне показывает, что нет, номинальное налоговое бремя, то есть столько, сколько вы должны платить, чтобы, если вы хотите платить строго по закону, оно в общем случае достаточно нормально. Есть специальные виды деятельности, есть специальные ситуации, когда вы действительно попадаете под всякие несовершенства налогового законодательства. Но в принципе налоговый кодекс 2000-х годов, вот этот новый, он уже... более или менее похож на что-то приличное. Но дальше начинается, что люди вынуждены продолжать теневую деятельность, потому что им элементарно нужен черный кэш, чтобы платить взятки.
Ну и не только, на самом деле. Любимая тема журнала «Эксперты» Александра Привалова – это рейдерство с использованием силового ресурса. Если у человека все на виду, то тем проще все это отобрать.
Да, кроме того, просто вот транспарентность, да, было любимое слово такое, транспарентность, прозрачность бизнеса. Если ты прозрачен, то ты оказываешься прозрачен в первую очередь для людей, которые тебя атакуют, используя силовой ресурс. Если ты хочешь прикрываться, то ты в той или иной форме покупаешь этот силовой ресурс. И это тот же самый налог на деятельность государства, только он выплачивается... или косвенными методами, или наоборот, очень прямыми, прямо в карман.
Ну, скорее, это даже мера риска, которая тоже является расходом. Вот. Возвращаясь к налоговому кодексу, ну, несомненно, это очень большой успех, именно поэтому я не стесняюсь признаваться, что как минимум первый раз я голосовал за Путина, второй раз не голосовал вообще, и в этом смысле он мои ожидания оправдал.
По-моему, вы еще в начале разговора упомянули, что возраст претендента как-то вас немножко смущает. Мне кажется, что это тоже такой важный момент. Вот сейчас у нас президент молодой, да?
Энергичный.
Энергичный, и куда от этой энергичности деваться, просто страшно подумать. Ему надо, оказывается, придумывать, чем бы его занять, когда он перестанет быть президентом. Может, это не так уж и хорошо, молодой президент?
Это была все-таки эмоция. Я назвал Геращенко старым прожженным циником. Это имелось в виду то, насколько давно он прожжен, скорее, а не возраст.
Так, давайте еще вернемся к звонкам. Андрей из Подмосковья, добрый день, слушаем вас.
Добрый день, я прошу не воспринять мою просьбу как шпильку, но вы знаете, в серьезном заседании, если обсуждают кандидата, тем более если есть специалист в той области, где кандидат долго подвязался, хотелось бы хотя бы кратко, 3-5 минут, изложить его успехи и недостатки именно на той ниве, где он провел всю свою жизнь. К сожалению, поздно, конечно, но все-таки 4 минуты есть, минус минута еще на рекламу. Я бы попросил вашего члена банковского сообщества эти 3 минуты потратить все-таки на содержательную характеристику деятельности, а не говорить о том, что каждому интеллигенту хочется.
Хорошо, Антон.
Вы знаете, не смогу я потратить на это 4 минуты, потому что действительно Геращенко славен тем, что практически ничего не делал. Интересно, что никто не вспоминает период, когда он руководил коммерческим банком, московским международным банком, очень крупным. Вот я не успел посмотреть, но как-то это все забылось.
Элла, а у вас нет своей точки зрения по поводу программы и тех вещей, которыми прославился Геращенко?
Программы пока нет.
Программа просто не существует, программа, к сожалению.
Ну, вот такой условный программа.
Я затрудняюсь высказать какое-то профессиональное мнение о его деятельности, потому что я не банкир и даже не особо экономист. А мне кажется, что... вот заслуга, которая за ним есть, хотя я знаю, что со мной многие экономисты не согласятся, это то, что он не начал дергаться после дефолта 98-го года. когда его назначили выправлять ситуацию, и он, ну, практически не сделал ни одной из глупостей, которые от него все хором ожидали.
Присоединяюсь.
Это уже немало. Это уже немало. Это звучит страшно оптимистически, что человек не дергается, не делает глупости, и уже появляется надежда, что на него можно положиться. Но по крайней мере, суетиться не будет.
Но все же для вот программы, если всерьез говорить, и для перечисления достижений, все-таки это маловато, мне кажется, по крайней мере.
Тем не менее, вот есть какая-то, да, личная харизма у Виктора Владимировича. Реакция была очень такая быстрая и живая у блогеров. И вот та реакция, которую вы описали, Элла, она по большей части преобладала. Не знаю почему, но он мне нравится.
Все хотят послушать, как он на президентских дебатах скажет что-нибудь вроде того, что на эхе Москвы.
Нет, ну он славен не только этой знаменитым выступлением на эхе Москвы, он достаточно остроумный человек, который за словом в карман не лезет. А кроме того, мне кажется, что привлекательность Геращенко, она формулируется очень просто. Он как-то в подлостях не был замечен.
По нынешним временам и это хорошо. А я бы предложил Виктора Степановича Черномырдина с его репликой: «Жить будем плохо, зато недолго». Коллеги, огромное вам спасибо. Сегодня в программе «Радиоблог» участвовали банкир и блогер Антон Суслонов и Элла Паниях, социолог из Европейского университета Санкт-Петербурга. Вели программу Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
До встречи в следующее воскресенье. Ну а в следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, 18:07 на волнах «Радио Свобода», программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у него в гостях Майя Краснопольская и Илья Эппельбаум, многократные лауреаты премии «Золотая маска», создатели и руководители семейного театра «Тень». Повтор программы в 12:00 и в 7:00 с воскресенья на понедельник.